Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Отношение христианства к смертной казни.
Смертная казнь – это всего лишь слово. И в истории человечества мы видим у истоков его, и вновь христиане сталкиваются с тем, что есть физический акт, акт насильственной, а иногда и ненасильственной смерти. Иногда это называют смертной казнью, иногда нет. Например, в Древней Греции, в Древнем Риме свободный человек кончал жизнь самоубийством, и это была смертная казнь. Так погиб Сократ, выпив чашу с ядом. Так погиб учитель Нерона, современник спасителя, философ Сенека, вскрыв себе вены. Так часто кончали жизнь самоубийством офицеры в Европе или в Японии, харакири. Человек застрелился, но это смертная казнь. Это не самоубийство. И еще одна разновидность смертной казни, о которой часто забывают люди христианского ареала – это жертвоприношение. На самом деле это тоже насильственная смерть по решению общества, судьи, жреца. И в 1972 году француз, культуролог Рене Жерар издал книгу «Насилие и священное». Она вышла на русском языке в 2000 году в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение». И вот Рене Жерар писал, что все разговоры о каком-то высшем смысле смертной казни или жертвоприношении, он уравнивал эти два явления и подчеркивал, что смертная казнь – это тоже жертвоприношение, и это всего лишь способ, которым общество канализирует насилие, вводит его в какую-то организационную форму. Но на самом деле все разговоры о правосудии, о воздаянии, о возмездии прикрывают лишь одно – копится агрессивный потенциал, его нужно куда-то выплеснуть. Вот как писал Рене Жерар.
«Хитрое использование некоторых свойств насилия, в частности его способности смещаться с одного объекта на другой, скрыто за костной оболочкой ритуального жертвоприношения. Первобытная религия приручает насилие, регламентирует, упорядочивает и направляет его в нужную сторону, а именно против всех форм действительно недопустимого насилия. И происходит это в общей атмосфере насилия и умиротворения. Первобытная религия создает странную комбинацию из насилия и ненасилия. Жертвоприношение защищает сразу весь коллектив от его собственного насилия. Оно обращает весь коллектив против жертв ему самому посторонних. Коллектив пытается обратить на жертву сравнительно безразличную то насилие, которое грозит поразить его собственных членов, тех, кого оно хочет любой ценой защитить. Все свойства, делающие насилие ужасным, его слепая жестокость, абсурдность его порывов, имеют и оборотную сторону. Они совпадают с его странной склонностью обрушиваться на заместительную жертву. Они помогают хитрить с этим врагом и в удобный момент подбросить ему ничтожную добычу, которая его утолит».
С христианской точки зрения. Отношение христианства к смертной казни. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 8 ноября 2002 года.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения» о смертной казни. У микрофона в Москве автор и ведущий Яков Кротов.
Библия, когда описывает грехопадение человека, описывает в сущности возникновение смертной казни, потому что человек, созданный для вечной жизни, созданный для бессмертия, нарушив волю Божию, в чем бы эта воля Божия ни заключалась. Конечно, образ древа – это всего лишь символ. Он выражает то, что хорошо знает каждый человек. Бог вдоль, я поперек. Бог поперек, я вдоль. И вот, когда человек проходит через этот раздрай, он вступает в смерть как наказание. Наказание, напомню, первоначальный смысл этого слова – это поучение. Смерть в данном случае – это урок. Смертное наказание как урок смерти. И по сей день многие люди убеждены, что этот урок может давать не только Бог. Но христиане делают примечание. Этот урок окончен с Христом. то наказание, которое несло все человечество, потомки Адама и Евы, оно убрано во Христе, оно им искуплено. В этом своеобразие христианства. Но это своеобразие совершенно непонятно, если мы не знаем об истоках, когда люди за много тысяч веков до Христа уже считали, что смерть человека восстанавливает нарушенное в мире равновесие. Это отражение не христианской и не библейской веры, а продолжение веры в то, что мир сотворен двумя, как минимум, богами – добрым и злым. Свет и тьма постоянно уравновешивают друг друга, и для того, чтобы мир существовал, нарушенное равновесие следует поддерживать. Смерть нарушает смерть и восстанавливает равновесие. Когда мы продолжаем читать Библию, мы встречаем, как ни странно, прежде всего рассказ о том, как воля Божия ограничивает смертную казнь самым радикальным образом. Это рассказ о первом убийстве в истории человечества, рассказ о Каине. Как ни странно, и об этом многие забывают сегодня, Каин наказан не смертной казнью, прямо наоборот, он обречен оставаться живым. Так повествует об этом Ветхий Завет.
«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и слетальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и слетальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох».
Своеобразие рассказа о Каине, вообще рассказы христианства о грехопадении, особенно проявляется, когда мы сопоставляем его с древними восточными мифами, с религиозными верованиями тех народов, которые окружали Израиль. Например, вавилонский рассказ о творении Энума Элиш описывает восстание богов. И вот бог Мардук убивает свою мать Тиамат. Ее труп простирают для того, чтобы создать космос. Источником творения оказывается насилие. Только насилие, только агрессия может поддерживать творение. И аналогии этому вавилонскому мифу существуют в большинстве древних родовых, языческих, как говорит христианская культура, традициях. И когда христиане защищали смертную казнь, они постоянно возвращались к древнему языческому представлению о равновесии в мире, которое должно быть восстановлено через насилие. В том числе рассказ о Каине и Авеле часто трактовался именно так. Бог оберегает Каина от человеческого наказания, чтобы самому его наказать. Значит, наказание – это воля Божия, следовательно, люди должны наказывать убийц. Такой вот причудливый ход мысли. На самом деле мысль здесь вторична по отношению к чувству. Владимир Соловьев, великий русский православный мыслитель, иронически писал о такой психологии защитников смертной казни, которые, попади к ним в руки Авель, преспокойно бы его вздернули на виселицу.
Преступление есть нарушение права. Право должно быть восстановлено. Наказание, то есть равномерное нарушение права в лице преступника, совершаемое в силу определенного закона публичной властью, в отличие от частной мести, покрывает первое нарушение, и таким образом восстанавливается нарушенное право. Это мнимое рассуждение вращается вокруг термина «право». Но действительное право всегда есть чье-нибудь, должен быть субъект права. О чьем же праве идет речь здесь? Прежде всего, по-видимому, о праве потерпевшего лица. Подставим же это действительное содержание под отвлеченный термин. Мирный пастух Авель имеет без сомнения право существовать и наслаждаться всеми радостями жизни. Но приходит злонравный человек, Каин, и фактически лишает его этого права посредством убийства. требуется восстановить нарушенное право. Для этого является публичная власть и, вопреки прямому предостережению Священного Писания, вешает убийцу. Что же, после этого право Авеля на жизнь восстановлено или нет?
Так писал Владимир Сергеевич Соловьев в конце XIX века, через полвека Николай Бердяев, его преемник в русской православной философской традиции, поставил вопрос ребром. «История нравственности», – писал Бердяев в книге «О назначении человека», – начинается с вопроса Каину. «Каин, где брат твой Авель?» Но заканчивается история нравственности в христианстве вопросом к Авелю. «Авель, где брат твой Каин?» Конечно, чтобы так сформулировать, надо веровать в воскресение мертвых. Надо верить в то, что Авель был выведен из места небытия, из мрачного Шеола Христом, когда он был во гробе. Так веровал Николай Бердяев. Поэтому уже человек заботится о том, а что будет с убийцей. Его нравственное сознание необыкновенно обостряется. И еще одна разновидность смертной казни, о которой часто забывают люди христианского ареала – это жертвоприношение. На самом деле это тоже насильственная смерть по решению общества, судьи, жреца. И в 1972 году француз-культуролог Рене Жерар издал книгу «Насилие и священное». Она вышла на русском языке в 2000 году в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение». И вот Рене Жерар писал, что все разговоры о каком-то высшем смысле смертной казни или жертвоприношении, он уравнивал эти два явления и подчеркивал, что смертная казнь – это тоже жертвоприношение, и это всего лишь способ, которым общество канализирует насилие, вводит его в какую-то организационную форму. Но на самом деле все разговоры о правосудии, о воздаянии, о возмездии прикрывают лишь одно – копится агрессивный потенциал, его нужно куда-то выплеснуть.
Хитрое использование некоторых свойств насилия, в частности его способности смещаться с одного объекта на другой, скрыто за костной оболочкой ритуального жертвоприношения. Первобытная религия приручает насилие, регламентирует, упорядочивает и направляет его в нужную сторону, а именно против всех форм действительно недопустимого насилия. И происходит это в общей атмосфере насилия и умиротворения. Первобытная религия создает странную комбинацию из насилия и ненасилия. Жертвоприношение защищает сразу весь коллектив от его собственного насилия. Оно обращает весь коллектив против жертв ему самому посторонних. Коллектив пытается обратить на жертву сравнительно безразличную то насилие, которое грозит поразить его собственных членов, тех, кого оно хочет любой ценой защитить. Все свойства, делающие насилие ужасным, его слепая жестокость, абсурдность его порывов, имеют и оборотную сторону. Они совпадают с его странной склонностью обрушиваться на заместительную жертву. Они помогают хитрить с этим врагом и в удобный момент подбросить ему ничтожную добычу, которая его утолит. Верующие не осознают и не должны осознавать роль насилия. Ясно, что это непонимание обеспечивается в первую очередь теологией жертвоприношения. Считается, что это Бог требует жертв. Это только Он, в сущности, наслаждается дымом всесожжений. Это Ему нужны груды мяса на Его алтарях. Людям удается избавляться от своего насилия постольку, поскольку процесс избавления предстает им не как их собственное действие, а как абсолютный императив, приказ Бога, требования которого настолько же страшны, насколько мелочны.
Так писал о жертвоприношениях французский культуролог Рене Жерар. И вот Библия, и именно та ее часть, на которой стоит иудео-христианская традиция, одним из ключевых моментов формирования откровения веры ставит так называемое жертвоприношение Исаака. Так называемое, потому что это жертвоприношение никогда не было осуществлено. Но чтобы целиком понять, что означало это жертвоприношение для Авраама, который услышал голос Божий, призывающий заколоть единственного сына, надо помнить, что это был единственный сын, сын старости, что сам завет, договор Авраама с Богом был о том, что будет наследник, и через этого наследника род Авраама умножится, как звезды, как песок. Для человека той эпохи это был символ вечной жизни. Поэтому принести в жертву этого единственного своего потомка, через которого должен осуществиться договор с Богом, означало пожертвовать вообще всем. И, конечно, здесь для Авраама убить Исаака – это значит казнить его. Это означает, в сущности, казнить и самого себя. Здесь жертва, смертная казнь и самоубийство, самоубийство целого народа потенциального сливаются воедино. И тут вклинивается откровение Божие, которое кладет раз и навсегда предел человеческим жертвоприношениям. И тогда смертная казнь в народе Израиля, в народе, где должен родиться Иисус, оказывается единственной законной формой убийства человека.
«И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: „Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам“. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой, вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения“? Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего. Теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня“. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего».
Сегодня, когда многие люди в христианских странах выступают против смертной казни, а выступают многие, они сознательно или неосознанно выступают в сущности против библейской традиции. Например, знаменитый американский проповедник доктор Роберт Шулер, создавший огромный так называемый «хрустальный храм», пропагандирует возвращение именно к библейской традиции. Таков протестантский фундаментализм. Есть Слово Божие, есть Библия. Что там сказано о смертной казни? Можно по-разному анализировать текст Ветхого Завета. Несомненно, одно. Там, по крайней мере, 15 преступлений, которые наказываются смертной казнью. На самом деле, видимо, почти 50. Вот наугад взяты несколько примеров того, что, по мнению древних иудеев, подлежало наказанию через смертную казнь.
«Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или колдовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. И сказал Господь Моисею, говоря: „Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями подбьет его все общество. Пришелец ли, то земец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Если найден будет кто, лежавший с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. От роковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя».
Конечно, в Ветхом Завете нетрудно указать, по крайней мере, два места, где можно найти отрицание смертной казни. Заповедь «не убий», она не означает «не казни». Она означает именно «не убий», то есть «не соверши убийство помимо существующих правовых процедур, иначе ты будешь казнен». Но есть и фраза у одного из ветхозаветных пророков, где Господь говорит, это очень красиво на церковно-славянском и знаменито: «Мне отмщение, и аз воздам, я отомщу за вас». Но это лишь одна фраза в Ветхом Завете. И сказана она была тогда, когда народ Израиля не мог отомстить за себя. Он был бессилен, он был порабощен. Тогда Бог обещает вступиться за него. Но когда народ свободен, когда он обладает своей государственностью, о, тогда, конечно, смертная казнь вступает в свои права, и уже не Бог мстит, а сами люди. Вот как объяснял законность, необходимость смертной казни знаменитый епископ, хирург, лауреат Сталинской премии Лука Войно-Ясенецкий, писавший во время Второй мировой войны в защиту смертной казни для гитлеровцев и их пособников.
Смертная казнь узаконена в боговдохновенном законе Моисеевом и широко применялась над всеми преступниками, деяния которых грозили духовной и религиозной целостности израильского народа, его нравственной чистоте, обязательной для избранного народа Божия. Весь народ побивал камнями хулителей закона и отступников от него, нарушителей чистоты брака, распущенных и развращенных сыновей, оскорбителей своих родителей. Поступок Финиеса, казнившего блудодействовавших евреев и моавитянку, и тем положившего конец растлению еврейского народа в смешении с язычниками-моавитянами, превозносится в Священном Писании как великий и святой подвиг. Также оценивается казнь пророком Илии 400 языческих жрецов. Сам Бог посылал страшные казни на ассирийцев, угнетавших и истреблявших народ израильский, и на Дафана, и Аверона с их сообщниками. Но, может быть, кого-то смущают слова Божии «Мне отмщение, аз воздам». Можно ли понимать эти великие слова в абсолютном смысле, как полное отрицание человеческого права судить и наказывать преступников? Конечно, нет. Уже самим фактом узакония смертной казни в Ветхом Завете исключается такое понимание. Моисей был судьей народа израильского, сперва единоличным, а позже при содействии поставленных им начальников, которых он уполномочил производить суд. После Иисуса Навина во главе народа стояли судьи, самое название которых показывает, что судебные функции были основной их прерогативой. Эти факты показывают, что судебные и карательные функции не считались противоречащими слову пророческому «мне отмщение, аз воздам». Подлинный смысл этого заявления о высших правах Божьих объясняют нам слова Павловы: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь». Жаждущий мести человек часто несправедлив в оценке действий и чувств своего врага, и месть должен предоставить всеведущему Богу. Но личная месть совсем не то, что казнь преступника по приговору суда, свободного от страсти и личных побуждений. Не за себя мстит суд, а охраняет общество и государство от потрясений важнейшей основы единства и силы государства, права и законов. Без этой чрезвычайно важной функции суда не может обходиться никакая государственная и общественная власть, ибо иначе неизбежно погружение в темную область анархии.
Так защищал смертную казнь для врагов человечества, для врагов православного русского народа епископ Лука Войно-Ясенецкий.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которую в Москве ведет Яков Кротов.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения, отношение христианства к смертной казни.
В III веке христианский историк и богослов Лактанций в своем сочинении «Божественное установление, божественные заповеди», объясняя христианство, пишет: «Когда Бог запрещает нам убивать, Он запрещает нам не только открытое насилие, которое не дозволено и общественными законами, но предупреждает не совершать вещи, которые считаются законными между людьми. Праведный человек не должен никого обвинять в том, что карается смертной казнью, потому что нет разницы, предаешь ли ты человека смерти словом или мечом, поскольку запрещено само предание смерти». Конец цитаты. Здесь, конечно, Лактанций ссылается на слова Спасителя. «Вам сказано, не убий, но я говорю вам, даже человек, который сказал бранное слово о ближнем, который убил словом, он все равно повинен гиене огненной. И с тех пор и до наших дней самые рьяные защитники смертной казни с позиции христианства не могут отрицать одного – древнейшая церковная традиция в любой христианской конфессии предписывает, не может быть священником человек, который пролил кровь. На войне, на эшафоте, по приговору судьи, по зову совести, случайно человек, убивший другого, не может совершать таинство литургии, таинство Евхаристии, потому что Господь сам никого не убил и был жертвой смертной казни. Поэтому именно в недрах христианской культуры формируется то, чего никогда не было ни в Римской империи, ни в народе Израиля – презрение к палачу. Палач – личность презираемая, ее не терпят в своей среде, палач носит маску. Так не было в народе Израиля, где в процедуре побиения камнями участвовали все, никто лица не закрывал. И апостол Павел, до того, как он стал христианином, мечтал, чтобы ему разрешили участвовать в побиении камнями. Это почетная функция. И затем все резко меняется. В Римской империи к христианам относились примерно так же, как в сегодняшней России относятся к иеговистам, саентологам, монистам, кришнаитам, обвиняя их во всех вымышленных грехах, даже в каннибализме. И вот, отвечая на это обвинение, христианский апологет Афиногор писал в своем открытом письме императору, император, конечно, не читал, это была чисто литературная форма, так оправдывал христиан, что мы не каннибалы.
Как может человек, будучи в своем уме, утверждать, что мы убийцы? Мы же не можем есть человеческую плоть, если мы не убьем какого-нибудь человека. Но очевидно, что первое обвинение ложное, потому что никто не посмеет утверждать, что истинным является второе обвинение. У нас ведь есть рабы, у кого-то больше, у кого-то меньше, а от рабов не спрячешь ничего. Но даже наши рабы никогда не обвиняли нас ни в чем подобном. Ведь люди знают, что мы не можем выдержать даже вида смертной казни, пусть даже человека предают ей справедливо. Кто же из них может обвинить нас в убийстве или каннибализме? Сражения гладиаторов с дикими животными, особенно те сражения, которые устраиваются по твоему повелению, все относят к самым интересным зрелищам. Но мы уклоняемся от их посещения, потому что считаем, что видеть, как убивают человека, есть почти то же самое, как убить его».
С христианской точки зрения. Отношение христианства к смертной казни. Передачу подготовил и ведет Яков Крутов. Эфир 8 ноября 2002 года.
Говорит Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу с христианской точки зрения о смертной казни. У микрофона в Москве автор и ведущий Яков Кротов.
Первая наша передача посвящена проблеме отношения христианства к смертной казни в древнем мире, потому что христианство приходит в мир, где смертная казнь является нормой жизни. И тогда основатель христианства падает жертвой смертной казни, причем самым позорным образом. Как в современном мире до сих пор сохраняются градации смертной казни, ее образы. Потому что уже с древнейших времен смертная казнь не была просто отъятием жизни, механическим. Было бесконечное, к сожалению, разнообразие видов смертной казни. Побиение камнями за одно, удушение за другое, четвертование за третье. Свободных людей обезглавливают. И вот сам Иисус подвергается наиболее позорной казни из всех существовавших в тогдашнем мире. И словно предвидя это, во время Нагорной проповеди Иисус говорит, комментируя заповедь Ветхого Завета «не убий», которая означала «не убий», она не означала «не казни». Но вот как раздвигает ее основатель церкви.
«Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто ж убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге. И не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта».
Конечно, можно и здесь все равно сказать, а где тут запрет смертной казни? Извольте показать. Прямо не сказано. Тогда противники смертной казни, основывающиеся на Евангелии, обращаются к эпизоду, который изложен только в Евангелии от Иоанна. Знаменитой истории, когда к Спасителю приводят женщину, взятую в прелюбодеяние, которая подлежит побиению камнями. Напомню, кстати, для энтузиастов смертной казни, что если уж быть верными Ветхому Завету, то надо прежде всего побивать камнями за нарушение субботы или воскресного дня. Тем не менее, еще сравнительно недавно вставал вопрос. Вот в этом эпизоде, когда Иисус говорит о том, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Это ведь все равно, что сказать, только безгрешный человек имеет право быть палачом. Епископ Лука, воин Ясенецкий, человек, который сам чудом избежал смертной казни за свою веру, его отправили в конце 20-х годов в Сибирь, потом вернули во время войны, потому что он был гениальный хирург. И вот епископ Лука так комментировал этот эпизод Евангелия от Иоанна.
Господь Иисус Христос отклонил от себя санкцию смертной казни в известной истории с приведенной к нему женщиной, уличенной в прелюбодеянии. Да, он не подтвердил обязательности побиения ее камнями по закону Моисееву, а ответил глубочайшими и святейшими словами: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Над суровостью ветхозаветного закона восторжествовал свет нового закона милости, превозносящийся над судом. Мог ли сердцеведец Христос признать правду казни слабой женщины за грех, в котором были повинны и ее судьи, законники? Сопоставьте столь обыкновенную вину этой несчастной женщины с сатанинскими преступлениями немцев, закапывавших живыми и бросавших в огонь крошечных детей. И станет очевидным, что нельзя святой ответ Сына Божия о женщине, взятой в прелюбодеянии, приводить как аргумент против казни палачей, истребляющих тысячи невинных людей в своих дьявольских душегубках. Можно ли, говоря об извергах-немцах, вспоминать о святой заповеди Христовой «любите врагов ваших»? Нет, нет, ни в коем случае нельзя. Нельзя потому, что любить их совершенно и абсолютно невозможно, не только для людей, но и для ангелов, и для самого Бога любви. Ибо и Бог ненавидит зло и истребляет злодеев. Изверги-немцы не только наши, но и Божьи враги. И кто же может, кто смеет говорить о любви к врагам Божьим?
Историк христианства, однако, должен огорчить епископа Луку Войны Синецкого, ныне совершенно справедливо причисленного к лику святых за свое исповедничество, за то, что он не отрекся от веры под давлением гонителей. Дело в том, что когда мы обращаемся к истории раннего христианства, мы не находим прямого запрета на смертную казнь. Правда, когда говорят, что христиане были за смертную казнь, обычно приводят одно место из апостола Павла, знаменитое, где он говорит о повиновении властям, о том, что начальник носит меч не напрасно. Но это к делу не относится, потому что тогда под словом «меч» у апостола Павла стоит слово, обозначающее короткий меч, а вовсе не боевой клинок. Речь идет о мече полицейского, не о мече палача. Точно так же, как сегодня существование милиционеров еще не доказывает, что в России разрешена смертная казнь. Апостол Павел призывает повиноваться, но он не обсуждает вопрос о смертной казни по одной существенной причине. Потому что он сам подлежит смертной казни, и он был, в конце концов, казнен смертью за веру в воскресение Христова. Где не говорят о веревке? Во-первых, в доме повешенного, во-вторых, в доме палача. И вот христиане не говорили о смертной казни, потому что это было всегда перед их глазами как реальная угроза их жизни. И в Апокалипсисе, одной из древнейших книг новозаветного канона, написанной по преданию евангелистом Иоанном, единственным из апостолов, который не был казнен, мы встречаем слова, которые описывают в образе зверя, выходящего из моря, государство той эпохи, Великую Римскую империю. И эта империя имеет власть казнить верных Богу. Так об этом говорит Апокалипсис.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью главами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми, и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых».
Так писал автор Апокалипсиса в конце первого столетия. В третьем веке христианский историк и богослов Лактанций в своем сочинении «Божественное установление, божественные заповеди», объясняя христианство, пишет, когда Бог запрещает нам убивать, Он запрещает нам не только открытое насилие, которое недозволено и общественными законами, но предупреждает не совершать вещи, которые считаются законными между людьми. Праведный человек не должен никого обвинять в том, что карается смертной казнью, потому что нет разницы, предаешь ли ты человека смерти словом или мечом, поскольку запрещено само предание смерти. Конец цитаты. Здесь, конечно, Лактанций ссылается на слова Спасителя. «Вам сказано, не убий, но я говорю вам, даже человек, который сказал бранное слово о ближнем, который убил словом, он все равно повинен гиене огненной». И с тех пор и до наших дней Самые рьяные защитники смертной казни с позиции христианства не могут отрицать одного – древнейшая церковная традиция в любой христианской конфессии предписывает, не может быть священником человек, который пролил кровь. На войне, на эшафоте, по приговору судьи, по зову совести, случайно человек, убивший другого, не может совершать таинство литургии, таинство Евхаристии, потому что Господь сам никого не убил и был жертвой смертной казни. Поэтому именно в недрах христианской культуры формируется то, чего никогда не было ни в Римской империи, ни в народе Израиля – презрение к палачу. Палач – личность презираемая, ее не терпят в своей среде, палач носит маску. Так не было в народе Израиля, где в процедуре побиения камнями участвовали все, никто лица не закрывал. И апостол Павел, до того, как он стал христианином, мечтал, чтобы ему разрешили участвовать в побиении камнями. Это почетная функция. И затем все резко меняется.
Радио «Свобода. Россия. Вчера. Сегодня. Завтра». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», которую ведет Яков Крутов.
В Римской империи к христианам относились примерно так же, как в сегодняшней России относятся к иеговистам, саентологам, монистам, кришнаитам, обвиняя их во всех вымышленных грехах, даже в каннибализме. И вот, отвечая на это обвинение, христианский апологет Афиногор в своем открытом письме императору так оправдывал христиан, что мы не каннибалы.
Как может человек, будучи в своем уме, утверждать, что мы убийцы? Мы же не можем есть человеческую плоть, если мы не убьем какого-нибудь человека. Но очевидно, что первое обвинение ложное, потому что никто не посмеет утверждать, что истинным является второе обвинение. У нас ведь есть рабы, у кого-то больше, у кого-то меньше, а от рабов не спрячешь ничего. Но даже наши рабы никогда не обвиняли нас ни в чем подобном. Ведь люди знают, что мы не можем выдержать даже вида смертной казни, пусть даже человека предают ей справедливо. Кто же из них может обвинить нас в убийстве или каннибализме? Сражения гладиаторов с дикими животными, особенно те сражения, которые устраиваются по твоему повелению, все относят к самым интересным зрелищам. Но мы уклоняемся от их посещения, потому что считаем, что видеть, как убивают человека, есть почти то же самое, как убить его. Но если мы не можем даже глядеть на грех и осквернение, как можем мы предавать людей смерти? Если мы утверждаем, что убийцами являются женщины, которые дают напитки, чтобы вызвать выкидыш, что они дадут ответ Богу за аборт, как можем мы совершить убийство? Не может ведь один и тот же человек считать плод в утробе товарным созданием и потому предметом Божьей любви, а после рождения плода убивать его. Мы во всех вещах ведем себя в соответствии с одним принципом, подчиняясь разуму, а не подчиняя разум себе.
Так писал христианский апологет Афиногор в середине второго столетия. В первые три века своей истории христиане были объектом смертной казни, начиная с императора Нерона, который просто распинал христиан и устраивал из них живые факелы. В середине четвертого столетия император Юлиан на короткий срок своего правления восстанавливает язычество как единственную дозволенную религию. Он не начинал гонений на христиан, это был достаточно утонченный культурный человек, который понимал, что гонения и смертная казнь скорее вернут христианам популярность. Юлиан делал хитрее. Он собирал, скажем, солдат христиан, солдат, которые не очень разбирались даже в языческих обрядах, и тогда, награждая их, просил, чтобы они, принимая награду, одновременно клали несколько зерен ладана на кадильницу. Это был именно языческий обряд, такой смысл ему придавали. Солдаты-христиане этого не знали, к тому времени язычество уже атрофировалось, и с чистой совестью этот жест совершали. А дальше повествует христианский историк IV столетия Созамен.
После этой гибельной раздачи денег несколько воинов из числа получивших золото пировали за одним столом. Кто-то из них, принимая чашу с вином, прежде чем выпить, положил на ней спасительное знамение креста. Но другой, пировавший, укорил его и сказал, что это противно недавнему его поступку. «Что же сделал я противное?» – спросил тот. А этот напомнил ему о кадильнице и ладане. о бывшем отречении и сказал, что подобные вещи противны исповеданию христианства. Услышав это, весьма многие из пировавших вскрикнули от ужаса и возрыдали, начали рвать на голове волосы и, оставив пир, побежали через площадь и кричали, что они христиане, что они обмануты хитростью царя и теперь поют противное, готовы восстановить битву, проигранную по неведению. С подобными воплями скоро прибежали они к дворцу и, громко жалуясь на хитрость тирана, просили предать себя сожжению, чтобы, осквернившись огнем, очиститься посредством другого огня. Такие подобные слова воспламенили гнев губителя, и он сперва приказал отрубить им головы. Поэтому вывели их за город в сопровождении множества городских жителей, радовавшихся об их великодушии и удивлявшихся их дерзновению за благочестие. Пришедший на то место, где обыкновенно казнимы бывали злодеи, старший из них стал усиленно просить палача отрубить голову наперед самому младшему, чтобы, видя убиение старших, он не был побежден страхом. Но едва только самый младший склонил колено на помост и палач обнажил меч, как прискакал вестник прощения, крича еще издали, чтобы не было убийства. Тот юноша, недовольный отменой смертной казни, сказал: «Знать, Роман недостоин был украситься именем мученика Христова, ибо так звали его». Впрочем, тот лукавец отменил в этом случае смертную казнь только по побуждению ненависти, желая лишить подвижников доброй славы.
В середине 4-го столетия христианские солдаты требовали, чтобы их казнили, потому что только так, считали они, возможно очиститься от скверны, которые они навлекли себя невольным, неосознанным участием в языческом обряде. И здесь мы опять видим, насколько условно, насколько навязана культурой, или, точнее, сотворена культурой, разница между насильственной смертью во форме смертной казни, во форме самоубийства или во форме жертвоприношения. Это всего лишь человеческие слова, которые придают разный смысл одному физиологическому действию. И не случайно в конце XIX века и по сей день возникает обвинение против христиан, или даже точнее против Христа, который утверждает, что христиане поклоняются самоубийце. Знаменитый французский социолог Эмиль Дюркгейм в своей книге о самоубийстве писал, что Христос, поскольку он знал, что ему предстоит, шел именно на самоубийство. Здесь не смертная казнь, а самоубийство. Христиане, конечно, с этим согласиться не могут. Это не самоубийство, это, во-первых, смертная казнь, во-вторых, это жертвоприношение, которое восстанавливает не просто равновесие в мире, нет. Здесь христиане решительно отрываются от дуализма, от манихейства, от веры вот в это мировое равновесие и говорят: нет, Бог восстанавливает свое господство. Смерть Иисуса, как ее ни называй, она открывает людям дорогу в рай, потому что, когда сам Бог принимает на себя распятие, это восстановление того равновесия, которое было в раю, восстановление равновесия не между светом и тьмой, добром и злом, а восстановление гармонии между Богом и человеком. И тем не менее, когда после гибели императора Юлиана в бою христианство вновь становится сперва разрешенной, а затем и единственной разрешенной религией Западной и Восточной Римских империй, очень быстро христиане принимают смертную казнь. Причем, конечно, они вынуждены это оправдывать. В начале 5-го столетия, когда варварские племена захватили Рим, блаженный Августин, богослов, живший на территории современного Туниса в городе Гиппон, так объяснял, почему многие римляне, христиане во время взятия города кончали жизнь самоубийством, не желая пасть жертвой насилия, прежде всего, конечно, женщины. И тогда блаженный Августин коснулся не только вопроса о самоубийстве, но и, естественно, вопроса о смертной казни, о заповеди «не убивай».
Тот же самый божественный авторитет допускает и некоторые исключения из запрета убивать человека. Но это относится к тем случаям, когда повелевает убивать сам Бог, или через закон, или же особым относительно того или иного лица распоряжением. В этом случае не тот убивает, кто обязан служить повелевшему, как и меч служит орудием тому, кто им пользуется. И поэтому заповеди «не убивай» отнюдь не приступают те, которые ведут войны по велению Божию или, будучи в силу его законов, то есть в силу самого разумного и правосудного распоряжения, представителями общественной власти наказывают злодеев смертью. И Авраам не только не укоряется в жестокости, а, напротив, восхваляется за благочестие, потому что хотел убить сына своего не как злодей, а повинуясь воле Божией. Справедливо также ставится вопрос, не следует ли считать божественным повелением то, что Иефай убил вышедшую ему навстречу дочь, так как он дал обет принести в жертву Богу то, что первым выйдет ему навстречу из ворот дома его, когда он будет возвращаться победителем с войны. И Самсон оправдывается в том, что похоронил себя с гостями под развалинами дома именно потому, что сделать так повелел ему тайно дух, который творил через него чудеса. Итак, за исключением тех, кому повелевает убивать или правосудный закон, или непосредственно сам Бог, источник правосудия, всякий, кто убивает себя ли самого или кого иного, становится повинным в человекоубийстве.
Когда наступает средневековая эпоха в истории христианства, смертная казнь не сразу занимает то место, с которым мы знакомы по истории Инквизиции. У ее истоков тот же блаженный Августин, например, резко выступил против смертной казни, когда ее применили к испанским еретикам. И тот же блаженный Августин, когда в его собственной епархии людей, выступивших против католиков и совершивших убийство, хотели казнить смертной казнью, выступил в их защиту. И обосновывал он это так.
Я узнал, что большинство донатистов признались, что участвовали в убиении пресвитера Реститута и в избиении другого католического пресвитера Иннокентия, а также в том, что упомянутому Иннокентию они выбили глаз и отрезали палец. Эти известия повергли меня в глубочайшее беспокойство, поскольку твоя светлость должно судить их достойно, по закону, чтобы наказание было для них таким же жестоким, как страдания, которые они причинили людям. Поэтому я пишу это письмо, чтобы призвать тебя во имя твоей веры в Христа и во имя милосердия самого Господа Христа ни в коем случае не делать так и не позволять так сделать. Ибо если мы можем молча пройти мимо наказания преступников, которые отданы под суд не по нашему обвинению, а по настоянию тех, кому поручено охранять общественное спокойствие, мы не желаем, чтобы страдания служителей Божиих отмечались нанесением по закону возмездия схожих страданий. Конечно, мы не возражаем против лишения этих порочных людей свободы, дабы они не совершили новых преступлений. Но мы все же хотим, чтобы справедливость была удовлетворена без того, чтобы у них была отобрана жизнь или отъят какой-либо член их тела. Исполни, судья-христианин, долг любящего отца. Пусть твое негодование против их преступлений будет сдержано соображениями гуманности. Пусть жестокость их греховных деяний не пробудит страсти возмездия. Пусть душа твоя будет скорее опечалена теми ранами, которые они своими делами нанесли собственным своим душам, и пусть пробудится в тебе желание исцелить их. Не потеряй отеческой заботы, которую ты проявил во время следствия, когда добился их признания, не растягивая их на доске, не терзая их плоть железными когтями, не поджаривая их факелами, но лишь наказывая их ударами палок, каковой способ вразумления используют даже школьные учителя и родители, воспитывая детей, а часто и епископы в выносимых ими приговорах.
Так писал блаженный Августин в начале IV столетия. Конечно, с точки зрения современного гуманизма, христианского и нехристианского, и это чересчур. Ну что же это такое за палочные наказания? Но, по крайней мере, здесь живое религиозное ощущение, что вера в Христа – это прежде всего вера в какое-то безграничное милосердие, что смертная казнь, убийство – любой формы, тем более человеческое жертвоприношение, нечто совершенно несовместимое с церковью. Потом это затушевывается. Но потом христианство приходит и в Россию. Здесь оно оказывается в определенном смысле в уникальной ситуации, когда христианство несет с собой смертную казнь в ту страну, где смертной казни не было у древних славян. Чем закончилось это столкновение? Как в современной истории истории нового времени разворачивалась полемика вокруг смертной казни. И почему эта полемика разворачивалась именно в странах, где звучало Евангелие и были верующие в Христа, и полемика шла прежде всего в рамках христианского богословия, об этом в нашей следующей передаче.
«Радио Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». В выпуске программы «С христианской точки зрения» вы слушали первую передачу из цикла «О смертной казни». Над передачей работали в Праге продюсер Наталья Белова и редактор Ирина Лагунина, автор и ведущий в Москве Яков Кротов. Всего доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.